Какова замечательная книга «Письма Валаамского старца». Это чудо-книга, простые, великолепные письма, какие о духовной жизни. Письма игумена Никона Воробьева. Там нам оставлено покаяние книга или письма духовным детям. Посмотрите, какая же это красота. Вот чему надо учиться. Как жить правильно. Вот на что мы должны обратить в первую очередь внимание. И главное, вот бояться вот этого язычества. Вот это направлено все на внешнюю сторону. Чудеса, знамения и прочие всякие эти вещи. И вот проповедует по всем этим изданиям. Ну, конечно, тут много, видимо, вербовки. Потому что, представьте, вот такая газета, такие тиражи гигантские, рассылаются по всем епархиям бесплатно. Бесплатно. Колоссальное количество рассылается. Откуда такие деньги? И на страницах которой идет буквально дискредитация нашей церковной, мы будем говорить, власти, что ли, нашей церкви буквально. Идет прям дискредитация. Совершенно очевидно, что делается. Потому что Штаркман очень хорошо написал по этому поводу о том, что американская политика сейчас ориентирована на то, чтобы дезорганизовать жизнь в России. В первую очередь, духовную жизнь, религиозную. И для этого одним из мощных орудий может являться идея религиозного плюрализма с особым обращением на католицизм, как особенную силу, действующую в современном мире. Мы сами понимаем, что особенно средства массовой информации надо смотреть. Откуда деньги? Откуда? Вы сами знаете, сейчас журналы, лучшие журналы, едва влачат свое существование. Лучшие, прекрасные, не на что, закрываются, прекращается печать, не на что. Вдруг такие, в которых обливается грязью наша церковь. Сколько вам нужно? Сколько вам нужно? Сколько угодно. Стоит об этом думать. Ну, хорошо. Еще вопрос, да? Ну, пожалуйста. Значит, вопрос идет о том, сколько времени существует Земля. Никакого это не имеет значения для христианского мировоззрения. Слышите? Никакого. Если вас интересует более детально, есть прекрасная книга профессора Московской духовной академии еще дореволюционной Сергея Сергеевича Глаголева, называется «Прошлое человека». И он там указывает на 200, по-моему, порядка 200 хронологий существующих на богатом историческом материале. 200 хронологий, которые существуют, известны сейчас в настоящее время. Между меньшей, самой меньшей и самой большей разница в 3 примерно с половиной тысячи лет. И даже в христианской хронологии, если у нас 5508, то у старообрядцев 5500. У Константинополя 5510, у Александрийской церкви 5504 и так далее. Нет этой хронологии. Ее нет. И по Библии нет никакой возможности восстановить эту хронологию. Поэтому все эти цифры условны. Они ничего не значат для нашей веры. Абсолютно. Совершенно. Эти цифры, слышите, условны. Я одного студента, который мне очень надоедал с этим вопросом, попросил специально написать сочинение на эту тему, чтобы он мне восстановил по Библии хронологию, то есть указал, сколько времени существует Земля. Человек с высшим образованием, очень такой, с хорошим развитием, но, видимо, был очень убежден в точности библейской хронологии. Через месяц он ко мне пришел, сдался. Говорит, я убедился. Библейской хронологии нет. Ее нет. Нет библейской хронологии. Вот поэтому она для нас, этот вопрос не имеет никакого значения. Также христианнейшие ученые пишут, что Земля уже существует 12 тысяч лет. 12 тысяч. Другие нет никакой определенности. То есть проблема креационизма и эволюционизма. Вот так, да. Я вот по этому поводу мог вам привести целый ряд высказываний отцов. Очень разных отцов. Григория Ниского, Блаженного Августина, Феофана Говорова, затворника, пересказ Мотовилова о его беседе с Преподобным Серафимом, в котором они высказывают эволюционную точку зрения. То есть говорят о том, что Бог дал, ну, Блаженный Августин говорит, что дал семя, он как бы семя вложил. Из этого семени развивались все виды жизни, по данным от Бога законам. Вот идея. То есть, что мир мог развиваться эволюционно, по данным от Бога законам. И отсюда становится понятно, что значит из воды, из земли земля придет и так далее. Другие целый ряд высказываний отцов, в которых они утверждают креационные, то есть что Бог прямо творил все существующие виды. Вот. И то, и другое есть. О чем это свидетельствует? О том, что они просто высказывали свои собственные предположения, а не откровение Божие. То есть для православного богословия не имеет никакого значения, как развивался мир. Но имеет принципиальное значение, что Бог является источником этого мира. Бог. Сразу Он творил, там в каждый день что-то. Дал ли Он законы, по которым были этапы развития шести, будем говорить, дневные? Это вопрос, не имеющий никакого отношения к вопросу нашего спасения, понимания христианских основных истин, духовной жизни и так далее. Никакого. Ясно, что Бог есть источник. Вот все. Но эволюционная теория имеет очень много уязвимых пунктов. Очень много. Сильнейшее. Вот сейчас, может быть, что-то я назову. Первое. Науке неизвестен закон, по которому бы из неживого могло возникать живое. Миллион предположений, но закона нет. И никто такого закона не знает. И никогда не открывал этого закона. Нет этого закона просто. Затем, виды образования. Ну, возьмем хотя бы среди высших животных, и тем более человека. Где они, эти переходные формы? Где эта возможность происхождения из одного вида в другой? Где он? Нет этих переходов. Нет, не знаем мы этого. И как не было, не находим в ископаемых останках, так тем более не находим сейчас. Если бы этот процесс был присущ материи, если бы это было законом, присущим материальному миру, то и сейчас бы должны бы существовать бесконечное многообразие переходных форм от одного вида к другому. Бесконечные, но это нет. Но если даже скачкообразные, опять они должны бы быть. Их нет. Это второй аргумент, такой, по-моему, очень сильный. Третий аргумент, что с точки зрения современных данных, вероятность возникновения одной живой клетки из неживой материи, вероятность, там приводятся фантастические цифры. Там, допустим, 10 в минус какой-нибудь 200 или 300 какой-то степени. То есть абсолютно нулевая вероятность. Ее нет. Ну, он, Хобринг, например, Джон Хобринг, такую приводит аналогию, что эта вероятность равна тому, как если бы обезьяна 400 раз отпечатала Библию без единой ошибки. Вот вероятность возникновения живой клетки из неживой материи. Пусть бы лучшая машинистка в мире 400 раз отпечатала бы без единой ошибки. И то это было бы удивительно. А обезьяна? Да, образ такой очень сильный и хороший. И потом, что такое живое? До сих пор науке неизвестно, что это такое жизнь. Думают, что это просто сочетание различных элементов химических? Нет, говорят, не то. Что-то другое. А что другое? Не знаем. Даже мы понятия жизни не знаем до конца. Так что теории эволюции, оказывается, имеют очень много очень уязвимых мест. Вопросов, на которые она не может ответить. Поэтому она более, я бы сказал так, гипотеза, даже не теория. Это гипотеза. Это интересная гипотеза. Вообще-то, я бы сказал, все то, что указывает на процесс развития, оно всегда увлекает человеческую мысль. И поэтому эволюционная теория имеет вот такое, ну что ли, распространение. Я знаю многих убежденнейших эволюционистов, с которыми так приходится беседовать. Но вот вопросы, на которые не могут ответить. Говорят, ну там есть, вот среди самых элементарных форм жизни, там, кажется, есть переходные, кажется, есть. Я говорю, ну простите, законы едины. Там, где действительно их почти не отличишь друг от друга, может быть, не знаю. Давайте поднимемся чуть-чуть повыше. Чуть-чуть повыше. Где переходные формы? А где от этих пятикантропов, да, синантропов, австралопитеков, где они, переходные в человека? Как возникло? Что произошло? Где? Нет. Ну, нет просто. Вот так. Вот то, что я могу сказать по этому вопросу.
вот допустим, не дарвинистскую точку зрения, и богословскую, это правильно?
Ну, насчет дарвинизма, сейчас уже, по-моему, да, дарвинизма, именно того дарвинизма, сейчас уже, по-моему, никто даже и говорить невозможно. Вы не смешиваете двух разных вещей. Одно дело, так сказать, научные гипотезы, другое дело – мировоззренческая оценка. Так вот я говорю, с богословской точки зрения не имеет никакого значения. Как развивался мир? Для нас имеет только значение один пункт. Мы верим в Бога-творца. Вот все. И предположить, что мир мог произойти сам собою, вот, мы не можем. А если посмотреть на научные возможности такого предположения, посмотреть на научные возможности такого предположения, то они оказываются совершенно на данный момент развития несостоятельными. Антропный принцип, о котором сейчас все физики говорят, потрясает. Чем? Чем потрясает? Это безукоризненным до, я не знаю, до каких там миллиардных, триллионных каких деталей того поразительного целесообразного устройства мира. Это почему называют антропный принцип, антропос – человек. То есть разумный, настолько потрясающий разумный устройство мира, что нельзя ни на одну йоту его изменить, иначе все рассыпется. Вот. Поэтому тут нужно смешивать разные вещи. Да, в науке гипотез много, в науке, верно. Но именно они гипотезы, даже не теории. Даже не теория. Гипотеза такое. Это просто предположение. Чтобы стать теорией, о, это нас слишком много. Даже теории нет. Эволюционные, хотя и называют громко теория, на самом деле это не теория. Это гипотеза. Поскольку не отвечает на важнейшие вопросы. Нет закона происхождения жизни из неживого в живое. Простите, тогда о какой вообще можно говорить теории эволюции? Где закон? Дайте. Нет его. Происхождение одного вида в другой. Высокоорганизованный. Нет этого. Простите, вы же на самое главное не отвечаете. Какая же это теория? Гипотеза. А гипотеза что такое? Это просто предположение, это гадание. Как вот то, что я вам сказала. Пожалуй, в созвездии раков водятся раки. Иначе почему вы и назвали созвездие раков? Правда же? Совершенно ясно, там раки водятся. Если кто не согласен, опровергните меня, попробуйте. Попробуйте опровергнуть. Ну, никто из вас в созвездии раков никогда не был. Поэтому вы меня никогда не опровергнете. И я скажу, что миллиарды лет тому назад, да, какой-то бульон водный, понимаете, превратился в молекулу. В такую молекулу, молекулу там, в сочетании молекул. И в конце появилась живая клетка. Попробуйте опровергнуть меня. Во тьме веков могло быть все, что угодно. И никто меня никогда не опровергнет. Другое дело, когда меня спросят, а вы докажите, почему вы так думаете. Вот тут я сбегу тут же, спрячусь под стол. Даже доказать я ничего не могу. Вот так, да. Прошу вас.
Я тот самый коммунист, который побежал в храм. Вот, да, зачем вот мы так быстро побежали в храм? И вообще, сколько мне надо времени туда бежать, чтобы не успеть сказать, умереть, прежде чем я спасу, да?
Ну, вы знаете, мне кажется, очень трудно ответить на этот вопрос. Если тут есть разные два порядка идей, положительные и отрицательные. В отрицательном порядке, я бы мог указать на такую вещь. Это, так сказать, чисто явление психологического такого увлечения, что ли, идеей или модой. Это отрицательный такой момент, который, конечно же, в определенной степени присутствует в нашем обществе. У меня какая-то двоюродная там или троюродная племянница одна заявила мне, я буду венчаться только в Елоховском соборе. Я говорю, а у тебя муж-то верующий? Нет. А крещенный? Нет. Но он обещает покреститься. Почему, я говорю, ты хочешь венчаться в Елоховском соборе? Ну, это красиво. Вот и все. Больше ничего. Что еще вы будете спрашивать с нее? Ну, я попытался говорить, но абсолютно это бесполезно. Она его окрестила, конечно. Обвенчались, и года через два или через три разошлись, конечно. Все как положено, в общем, по сценарию. С положительной стороны, что я скажу. У нас, в нашей природе есть некое положительное качество. Я говорю о природе нашего вот человека. Его очень прозорливо рассмотрел Иван Васильевич Киреевский, когда он писал в статье об образовании европейском, я точное название не помню, о европейском просвещении, его отношение к просвещению русскому. Очень интересная, кстати, статья. Вот вам, преподаватель мой, как бы это важно было ее почитать, эту статью. И вот он там пишет, указывает на очень интересную, отличительную черту нашего человека от западного. И он говорит... Западный человек всегда очень доволен самим собой. И он настолько доволен, что единственное неудовлетворение, которое он испытывает, это только от того, что он не может вот предстать перед всем миром и заявить, вот будьте таким, как я. В истинности этого утверждения я много раз убеждался, когда бывал на различных международных конференциях и заседаниях. И когда вот это просто наглядно выражалось. А чем же отличается наш человек, говорит он? Он всегда чувствует свое несовершенство. Неудовлетворенность тем, кто он есть. У него всегда вот это вот звучит, эта идея о необходимости изменения. Ведь это ощущение своего несовершенства, это же идея к чему близкая? К покаянию. Поэтому я бы сказал, вот в нашем народе вот эта вот черта, она прям природная, я бы сказал, черта. В высшей степени положительная черта. Может быть, даже исключительная черта. Об этом очень много писал Достоевский Федор Михайлович. Очень много он об этом писал. Об этой удивительной нашей натуре. Почему он и говорил, что русский всеобъемлющий человек. Он способен воспринять себя все. И он видел в связи с этим идею ту саму русскую. В чем? Чтобы христианство в его православной форме, в истинной форме, сделать не только своим, но и открыть его всему миру. Это христианство православное. Так вот, наша душа по природе особенно христианка. И когда складываются условия, способствующие этому, по крайней мере, условия, которые бы особенно не заграждали особенно сильно, она тут же рвется это, как рвется каждый человек, сидящий в темноте, к свету. Я считаю, что сейчас таковых людей у нас много. У которых, когда сняли вот эту вот вещь, когда вот эту пропаганду, вот это внушение, просто именно внушение шло, когда вот прекратилась эта кампания, когда дали немножечко свободу церковному слову, то многие, знаете, как после сна, встряхнутся, открыть глаза. Да как же такой я мог быть там? Вот я объясняю этим.
Есть ли различия русского православия, от греческого, от сербского и так далее?
Православие? Нет. А обрядовые стороны есть. Обрядовые различия есть. А православия как такового нет. Например, приезжаю я в Грецию Новый год. Ну, Рождество у них 25 декабря по новому стилю. Вот, пожалуйста, многие по новому стилю, вы по старому стилю. Приезжаю туда, кроме елки стоят, пятиконечные звезды всюду, над храмом, внутри храма, всюду, пожалуйста, вот такие вещи. Флаг какой-то там государственный и так далее. У нас этого нет. Там, ну, там государственная, собственно, церковь. Там, пожалуйста, идут, я как раз был 6 января, потом смотрю, идут там крещение 6 января. Там по новому стилю, да. Вот на море, значит, коса удаляется в море. Вот идет епископ, тут с ним армия идет, ну, военный, типа парад, что ли, туда. Идет освящение воды в море. А тут рядом коса метров 50 от этого, на другой смотрю, стоят ребята в плавочках, ну, там народу, если это было тепло, в январе все равно там градусов 15-20, так. Вот. И осветил он воду, и, наконец, деревянный этот крест бросает в море. И оттуда человек 20 ребят, фу, и буря, значит, кто достанет этот крест? Вот видите, кто достал, тот герой года. Ну, церемонии много своих разных таких особенностей. Или в Румынии, например, знаете, вот кто знаком с литургией нашей, когда великий вход бывает, то есть когда переносят сосуды из двери в царские врата, по амвону переносят. Смотрю, там ложатся среди храма, смотрю, женщины, еще несколько человек, и вот через них идут с чашей, чтобы так не наступить на них, не споткнуться. Оказывается, у них обычай такой, что кто-то, если хочет исцелиться от чего-то, то вот они ложатся на пол, и через них духовенство с чашами переступает. И у нас узнают. Все тогда завалят весь пол в несколько рядов. Это беда будет. Потому что чего любит народ? Это вот эти внешние всякие вещи. Тут уже лягут во что угодно. Я думаю, ой, никому не расскажу ни за что. Вот сейчас рассказал, не говорите никому. Вот видите, у меня на что спровоцировали. Ну, а по существу, конечно, в учении нет различий по существу. Вот видите, я сказал по существу. Это ведь уже еретическая же мысль с чьей-то точки зрения. Как? Они по новому стилю, а мы по старому. Это что, не по существу? Ну что, вы представляете? Да, они по новому стилю. Вот во многих православных церквах, в большинстве. Пожалуйста, как угодно. Это не имеет никакого значения. Ни вероучительного, ни нравственного. Это имеет значение для жизни данной конкретной церкви. Ну, если им так хочется, пожалуйста. А для нас, например, лучше старый стиль. Мы к нему привыкли. Это будет нашей традицией. Красивой, прекрасной традицией. И мы в нем и останемся. Вот так.